Командир вечно экспериментировал с составом пар. Переназначал разведчиков, смотрел за перебежками, переползаниями, развертыванием группы в боевые порядки. И вечно был всем недоволен. Иногда мы, навьюченные по самые «не могу», спускались к морю и, зайдя в него по грудь, шли вдоль берега. Шли долго и упорно. Это выматывало похуже, чем утренние пробежки. Шли в связке всей группой, делая петлю из троса и накидывая ее на плечо, таща друг друга паровозиком. Как-то раз шли больше 3 километров. И когда свернули за скальный выступ, командир дал команду на разворачивание в линию и выход на берег. Пока мы суетились, с берега по нам открыли огонь матросы старшего призыва, обеспечивающие проведение занятий. В группу полетело несколько взрыв-пакетов, специально приготовленных для взрывов в воде. Кто-то пытался нырнуть, и его тут же контузило, прямо в воде. Я кое-как вытащил автомат из-за плеч и сделал несколько очередей в сторону берега. Куда там моей вялой очереди? С берега нас поливало несколько стволов. И откуда стреляли, вычислить было абсолютно невозможно. Матросы-разведчики служили уже достаточно долго, и обнаружить кого-либо на берегу за камнями не было никакой возможности. Полный провал. Выползли на берег, и даже не слив воду из ботинок, побежали по азимуту. Вечером был разбор занятия. Командир посмеялся над нами, особенно над теми, кто пытался уйти под воду. Сравнил с рыбами. Нам было как-то не смешно. Вечером, шествуя из гальюна со свежевыстиранными носками, я наткнулся на 2 парней из моей группы, которые шли сегодня со мной в связке. Они меня не пропустили. Один толкнул плечом, второй цыкнул сквозь зубы.
«Куда прешь, салага? Ты мне, падла, сегодня чуть ухо не отстрелил».
«Ну вот, началось». «Все нормально со всеми, ровные отношения, тут на тебе. Какие-то нелепые предъявы. Ну, моложе я их по призыву, не спорю. Но все равно мы здесь все молодые, чего ерепениться-то? Или, как сказал наш командир, в группе нет явных лидеров, и эти 2 брата-акробата теперь пытаются это компенсировать? А что, я вариант самый подходящий. Самый молодой по призыву, тем более из сапогов, можно и с меня начать». Я стоял, молчал. Сзади подошло еще 2 матросов со скучающим видом. Стали прислушиваться к разговору.
«Короче, сапог, ты мне за ухо должен. Сейчас идешь на камбуз, шаришь там что-нибудь похавать. Тебе ясно?»
Я промолчал и потихоньку отступил назад. В казарме у нас кубриковая система. Группа, все 9 человек, живут в одном кубрике. Других групп нет. Все уехали на ночные занятия и стоят в наряде. Старых матросов в казарме никого. Замком группы и командир уехали уже домой. Дежурный по части, если заглянет, то только на отбой. Оставшийся за старшего в группе старшина 2-й статьи Федосов ушел в другую роту к землякам. Обстановка что надо. За меня здесь никто не встанет. Я здесь новенький. Оставшиеся 7 человек будут смотреть и не вмешиваться. Я пока ни с кем не сдружился. Так перекидывался парой слов, не более того. Короче, я попал. В учебке не было, а здесь все-таки есть. И почему-то в своей же группе. Из других рот на нас внимание старослужащие вообще не обращали, как будто нас нет. Принято здесь так. Мы еще никто, и с нами разговаривать нет смысла. А заговорить с молодым или озадачить его чем-то – это будет ниже достоинства разведчика-водолаза. У них какая-то своя иерархия, которую мы так ни хрена и не поняли. Я сперва даже удивлялся, почему мы для них как бы и не существуем, а теперь, кажется, понял. Группа – это свой маленький обособленный мирок со своими внутренними устоями. В роте тоже есть своя иерархия, но все начинается в группе. Какую социальную планку займешь, тем и будешь. И в роте, и во всей части. Так к тебе и будут относиться. Но это все обдумается и поймется потом, а сейчас нужно что-то делать. Я снова отступил назад к самим умывальникам.
«Слышь, баклан, чё ты пятишься, как краб? Сюда иди!» – зашипели на меня 2 голоса.
Но на этот раз провидение спасло меня. Появился дежурный по части, которого наш командир попросил за нами присмотреть. Пришлось строиться, считаться. Сбегали за Федосовым. Целый час, стоя в строю, отжимались. 40 минут прыгали на шконки, потом марафетили кубрик и палубу и снова отбивались. Как дежурный ушел, сил ни у кого уже не осталось. Как я понял, разборки со мной отодвинулись на недалекое будущее. А с утра пришел хмельной командир группы, и мы бежали очень долго и далеко. Потом бежали по пояс в воде. И уже возле казармы, на площадке для отработки приемов рукопашного боя, построились в 3 шеренги и начали откатывать обязательные комплексы РБ-1. Потом отрабатывали какую-то несложную связку из ударов, которую показывал командир. А потом всех посадили полукругом, и командир предложил нам поспаринговаться. И тут, после 1-го короткого боя, меня осенило. Командир сам выдергивает кого-то из круга и предлагает желающих сразиться. Я до поры сидел смирно. А когда капитан-лейтенант выдернул одного из вчерашних матросов, пытавшихся меня напрячь, я, недолго думая, выскочил в песочный круг. «Итак», — заорал капитан, — «сапог против Киева! Внимание, бой!» Мой соперник даже ухмыльнуться не успел. Я сделал то, что сделал с Климом в учебке, со всей дури и ненависти, под максимально острым углом, чтобы за один раз. Попал. Попал шнуровкой ботинка в бедро. И сразу не останавливались, чуть переместив ноги 2-й раз со всей дури. Но второго раза и не потребовалось. Второй удар пришелся в плечо и откинул моего соперника в сторону. На площадке стало тихо.
«Ты что творишь?» – удивленно сказал командир. «А если б ты ему сейчас в голову попал? Ты б его убил!»
Я как можно очаровательнее улыбнулся, стараясь не скорчить гримасу от боли в соднившем подъеме голени.
«Товарищ капитан-лейтенант, разрешите я сам выберу из круга?» Пошел я ва-банк.
«А надо ли?» – засомневался командир. Потом махнул рукой. «Давай, только осторожней, в полсилы, что ли?»
«Ну, я и сейчас-то в одну треть бил», – нагло соврал я и кивнул второму вчерашнему обидчику. «Выходи».
В группе все молчали и тихо смотрели на побледневшего матроса. Сегодня про этот случай будет знать половина части. У других матросов здесь земляков хватает. У меня пока ни одного. Хотя, по слухам, есть несколько. Но познакомиться с ними с бешеным ритмом занятий так и не удалось. Да и хотели бы они со мной знакомиться. Так что поддержать меня пока некому. Как Конкин когда-то говорил, если матрос опустился, то его уже никто не поднимет, кроме него самого. А тут опускаться как-то неохота. Будем рисковать. Надеюсь, мой единственно тренированный удар уже произвел какое-то впечатление. «Ну что, зайчик, попрыгаем!» Девясь своей наглости, громко сказал я и встал в стойку, которую подсмотрел у кого-то на соревнованиях в учебке. Матросы все как один заржали. Начали подбадривать соперника хлопаньем и улюлюканьем. «Бой!» — крикнул Каплей. Я прыгнул к сопернику и не успел ничего сделать, он отпрыгнул от меня. Запутался в ногах и, упав на спину, начал закрывать живот и лицо руками. Дальше продолжать смысла не было. Никто мне ничего потом так и не сказал. А на следующий день на топографии, при хождении по азимуту по контрольным точкам на время, меня назначили старшим двух пар. Первая пара – я и старшина второй статьи Федосов. Вторая пара – мои вчерашние соперники. Почему назначили не Федоса, а меня, было и так ясно. Но этих двух ко мне сунули для проверки характера, что ли. Когда первая четверка убежала, мы еще стояли на месте. Я крутил карту и считал дирекционные и магнитные углы. Федос начал меня поторапливать. «Давай, побежали, не менжуйся. Первая четверка по старой электролинии побежала. Нормальный ориентир, прямо до первой точки добежим».
«Не, не добежим. У меня в карточке азимут другой. Линия, она сперва по азимуту, а потом к востоку уходит. Если по ней идти, в другую сторону уйдем. Сейчас, чуть осталось. Ориентиры на местности намечу».
«Бля, да в кого ты такой-то, а? Первая четверка уже давно на точке, а мы тут все стоим».
Я не придал его словам значения и продолжал считать. «Ага, если мы полезем на сопку, а потом резко заберем на восток, ориентир – старый тригонометрический пункт, то значительно срежем».
«За мной!»
– наконец скомандовал я. И мы побежали. Совсем в другую сторону. Вчерашние соперники мои молчали. Федос тихо матерился. «Шуруй за мной в сопку». Залезли. «Так, где тригонпункт?» «Несколько градусов на восток по компасу. Должен быть совсем рядом». «Вот он стоит, родимый. Ржавеет». Теперь от него прямо вниз. И мы покатились вниз под горку. Через заросли густого кустарника вылезли прямо на сидящего на пеньке Поповских. Каплей мирно попивал чаек из термоса и лениво распекал матроса-радиотелефониста, разворачивавшего антенну диполь.
«Ух ты, елки, ух ты, палки, кто-то к нам пришел!» Ненатурально возрадовался он и, отхлебнув чаю, рыкнул. «А ну-ка, как положено представиться!»
«Товарищ капитан-лейтенант, подгруппа номер 2 прибыла на первую контрольную точку!» Отрапортовал я и протянул карточку задания для отметки.
«Нормально, вовремя уложились. Доложись по связи на вторую контрольную точку и вперед!»
«Кстати, вы первую подгруппу не встречали?»
Федос улыбнулся, словно сытый котяра.
«Не, не встречали, товарищ Каплейт. Они по электролинии пошли. Заблукали, наверное».
«Наверное и так. По связи докладывают, что вот-вот подойдут. Да что-то не видно».
«А вы молчали всю дорогу. Думал, вы первые выйдете. Помощь попросите».
«Не, у нас все пучком», — ответил ухмыляющийся старшина второй статьи и протянул мне головные телефоны станции, спаренные с микрофоном. Я вышел на связь со второй точкой, зачитал контрольную группу цифр, которую мне записал на карточке командир, получил подтверждение и новый азимут. Минуты 3 я сидел и разбирался с картой. Меня никто не торопил. На этот раз шли дольше, но пришли все равно первые. На вечернем разборе занятий меня не похвалили, но назначили в пару с Федосовым. Старшина довольно хлопнул меня по плечу. На следующих занятиях мы работали уже со старшиной в паре. Мои недруги больше никакого интереса ко мне не проявляли. Одному из них пришла посылка, и на мое удивление меня одарили пачкой весьма вкусного печенья и небольшим кусочком сырокопченой колбасы. Ну что же, надеюсь, инцидент исчерпан. Впоследствии мы очень крепко сдружились, и как-то раз попали втроем под такую раздачу от старшего призыва, что мама не горюй. Отбиваться не имело смысла, ибо попали по собственной глупости и от щенячьего любопытства. А тут уж винить надо самих себя. В общем, мы продолжали слаживаться и заниматься. Полным потоком пошли занятия по воздушно-десантной подготовке. И мы днями напролет занимались укладкой куполов и висели на стапелях на воздушно-десантном городке, отрабатывая наземные элементы и действия парашютиста в воздухе при приземлении. Одна из групп нашей части куда-то исчезла. Как мне, по большому секрету, поведал Федос, группа ушла на БД, боевое дежурство. Куда и зачем, известно только большому флотскому начальству.